Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Марина Деревянко, инструктор-методист лечебной физкультуры. Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
В прошлый раз мы коснулись очень обширной темы – это здоровье нашего позвоночника. Но вот сейчас мне бы хотелось бы еще в нее углубиться и спросить вас, а какие же причины бывают? Мы не коснулись в прошлый раз причин. Что мы такого делаем, либо не делаем, что получаем больной позвоночник на выходе?
Ну, тут несколько может быть причин. Это может быть врожденная патология, унаследованная, это может быть приобретенная травма какая-то, и приобретенная это в процессе развития, когда, допустим, ребенок неправильно сидит, да, из-за неправильного распределения мышечного тонуса, может быть, и неврологического характера какого-то, что ребенок закрывается, может быть, и психологическое. Это тоже имеет место быть, когда ребенок испуган, он принимает такую защитную позу,
младенца
зажимается, да, наклоняется вперед. Ну и как бы могут быть какие-то комплексы. В общем, причин может быть много, но работать над этим нужно как бы на начальном этапе формирования опорно-мышечного корсета и заниматься упражнениями, специальными физической нагрузкой. Это просто даже гулять, ползать там. Ребенок все физиологические процессы должен пройти своевременно в своем возрасте. И отсюда могут быть разные последствия вытекать.
А получается,
нарушение осанки.
До школы мы должны уже как-то сформировать мышечный корсет.
Да, до 7 лет.
Постараться. А сформировать это именно гулять с ним. Что еще делать? Зарядку какую-то, да, может быть, небольшую, массажики.
Но если брать с рождения, да, то есть как бы показано сразу же, да, то есть 3 раза в первый год жизни сделать курс массажей. И тогда уже специалист будет видеть, есть ли какая-то патология или есть ли какие-то нарушения. Как можно самим родителям, да, определить патологию или нарушение? То есть, ну, не вовремя поднимает голову, там как бы не свое, не до месяца.
Задержка какая-то.
Задержка. То есть задержка в развитии, не ползал ребенок. Это тоже предпосылки, что у ребенка будет слабый мышечный корсет туловища, слабые ручки будут, ну и координированные упражнения будут ему тоже сложнее даваться.
А вот если не ползал, ну у меня вот дочка не ползала, хоп, в 9 месяцев пошла, вообще не ползала.
Вот, то есть у нее, либо она вот ползала на животике?
Вообще не ползала, в 9 месяцев встала и пошла.
Ну, это не совсем правильные этапы формирования. Сейчас девочке сколько?
Ну, сейчас ей вот 9, но у нас немножко диагноз в итоге ОВЗ-ЗПР, может, 4 года тяжелой коррекции. Ну, вот такой факт
был. А с опорно-двигательным аппаратом?
Ну, немножко неуклюжая, скажем так.
Ну, то есть, видите, то есть она все равно имеет место быть. Это не неуклюжая, это называется моторная неловкость.
Да, да.
То есть все физиологические процессы, как внутриутробно, так и после рождения, имеют стадию, определенную стадию развития.
И эту стадию можно вернуться потом и догнать.
Да, вот я так, в принципе, по такой теории, методике и работаю.
А я вот сама это заметила, вот, что про догнать-то каким образом, извиняюсь, немножко вас перебила, что у меня ребенок начал ползать в 9 лет, и она ползала полгода.
Вот, она должна прожить этот период. Она его не прожила своевременно, и ей надо дать сейчас это прожить.
Ну и мне все такие, что она у тебя ползает? Я говорю, ну ребенок хочет, ребенку нравится. Ну, мы уже договорились, Маш, давай так, ты при окружающих не будешь это делать там где-то на улице, на тротуаре. Ты будешь это делать дома. Вот, пожалуйста, дома ползай, там как хочешь. Она ползала полгода реально.
Вот, и детки, они чаще всего интуитивно что-то делают. Даже лежа надевают колготки, когда они приподнимают таз вверх. Это они тоже укрепляют свои мышцы, выталкивание таза вверх, то есть укрепляют мышцы брюшной полости и мышцы спины. То есть вот такие моменты, когда мы, родители, не обращаем на это внимания вроде бы, а дети интуитивно себя развивают вот разными такими вот ползаниями, лазаниями.
Здесь важно обратить внимание и не запрещать. Если ребенок, ну, не по возрасту начинает что-то делать, ну, да, вот, например, лежа одевать колготки или пополз в 9 лет вдруг внезапно, то не запрещать.
Но она же не на шею другому человеку залазит, правильно? Она в своем пространстве, в своей какой-то игре, она это делает, ей от этого комфортно. Не надо этого запрещать. Хочет, вот вы сейчас хотите, сидите. Хотите, лежите, да?
Ну, не в общественном месте. Мы и Грудинсна поставили ограничение, что давай это будет не на установке. Не надо на установке вставать на четвереньки и ползти. Ну, как-то
ну, тут
не
понятно,
все поймут
то есть,
нас
как бы, чтобы она, да, знала как бы рамки того, что за пределами, допустим, квартиры, это будет восприниматься не нормой.
Ну, странно.
Она потому что как бы взрослая девочка, ей можно объяснить 9 лет.
Ну да, она тогда согласилась, вот она отползала эти полгода и потом прекратила, так же, как начала внезапно.
То есть она сама прекратила?
Да, сама начала, сама прекратила, ну мы параллельно еще занимались. Но это я к чему говорю, что все-таки да, вот ребенок не поползал в 9 лет, в 9 месяцев и стал это делать в 9 лет. Что это все настолько нужно быть внимательным, все это отслеживать, это вот как одна из предпосылок дальнейшего нарушения потом и осанки, и моторики.
Вот, а еще я всегда обращаю внимание на то, что... Откуда берется вот этот сколиоз, да? Ну вот вроде родился здоровый ребенок, он поползал, попрыгал, то есть как бы у него все навыки формируются своевременно. А потом внезапно, когда началась школа, да, к примеру, то есть больше сидеть, стал малоподвижный, и у него появляется сколиотическая сначала осанка, потом одно плечо вроде выше другого. И родители начинают критиковать своего ребенка, говорить там, выпрями спину.
Не сутулься.
Да, не сутулься. И он начинает выпрямлять спину, но он выпрямляет спину не теми мышцами, которыми надо бы было выпрямить спину. Приподнимает плечи, да, то есть как бы чтобы выпрямиться. Или начинает лопатки назад сводить. В физических упражнениях, да, это все элементы присутствуют, но не для того, чтобы держать осанку, а для того, чтобы проработать определенные группы мышц. И в первую очередь я всегда обращаю у таких деток это на таз. Когда мы рождаемся, у нас у всех есть небольшой перекос таза, тазовой кости.
Это как?
А таз, ну... Как бы развернут. Когда ребеночка достают, рождается, да, то есть его головушку поворачивают, разворачивают, и ребеночек рождается. То есть физиологически произошел такое перекручивание, небольшое позвоночника, скручивание. Он родился. Бывает часто, да, сейчас вообще бывает, что кривошея есть такое.
Да.
Вот. А у кого-то криво таз. Но на таз не обращает внимания так, как на кривошея. Вот и лежит он, и лежит. Ну вот ты подумаешь, там какой-то миллиметрик у него смещен таз. А от этого появляется тонус. Он, скорее всего, и появляется тонус-то вот от этой предпосылки кривошеи. То есть он зажался или быстро родился, и вот этот вот мышечный спазм сохраняется и оставляет вот тазовую кость по соотношению к позвоночнику, или позвоночник по соотношению к тазу будет правильно. Он оставляет его в таком положении, что как бы чуть-чуть вот эту вот мачту на корабле перетягивает в одну сторону.
И в итоге
и
мышцы,
потом
да?
позвоночник, а у нас крестец, копчик и мозжечок, который находится над первым шейным позвонком, он всегда останется в одной плоскости, в одной линии. Это как бы сила гравитации человека. Поняли?
Я примерно представляю.
Вот. И, соответственно, вот эта гравитация, вот эти две точки остались. С правой стороны, к примеру, мышечный корсет зажим, и весь позвоночник, да, там, то есть он мышца тянет один позвонок, потом за ним второй тянет, и оно так сохраняется, и отсюда появляются вот эти вот все скелетические проблемы.
Уезжает в итоге все потом.
Уезжает все потом, да, к сожалению.
Получается, организм, он себя компенсирует каким-то образом. Что-то
да.
поломалось, ну, условно говоря, или так, не так функционировать начинает, в итоге это что-то тянет за собой все остальное.
Ну, у машины точно так же, у автомобиля.
Угу.
Если одно колесо не отбалансировано, второе колесо потом тоже начинает...
Разбалансируется.
Да, то есть тут как бы даже механически, если с точки зрения механики смотреть, то есть то же самое происходит. А организм, это защитная реакция его. Он приспосабливается, чтобы выжить, чтобы развиваться, дальше.
Хорошо, с позвоночником более-менее понятно. А вот со зрением связано ли падение зрения с позвоночником, или это все-таки отдельная тема?
Вообще, утверждать на все 100% не буду, потому что есть другие разные патологии, аномалии, которые не связаны, допустим, с нервной системой. Но имеет место быть, но 90% точно скажу, что вот не приобретенная, не врожденная патология, а вот которая в процессе учения, да, связана со сколиотической осанкой, как она может быть связана? Шейный отдел, второй, третий шейный позвонок напрямую связан с нашим, вернее, вот через второй, третий шейный позвонок напрямую проходят нейронные связи, которые несут сигнал от мозга, от коры головного мозга через позвоночник к глазному яблоку, к глазному дну. И точно так же анализатор работает обратно, какую мы информацию получаем. То есть там же не напрямую идет от глаза к головному мозгу сигнальчик,
ну, естественно,
а он идет, то есть вот через наше нервное окончание идет к шейному отделу, а от шейного отдела он, получается, через столб позвоночника уже идет в определенную часть головного мозга, то есть зрительный анализатор, где у нас головного мозга находится. И отсюда, значит, что? Если мышцы шеи зажаты или, наоборот, очень слабые, и шея такая, знаете, компьютерная шея называют, библиотечная шея, когда вытянутая, и вот смещение происходит, там миллиметры происходит, вот это смещение от позвонка до позвонка, да, вот эта щель межпозвоночная, происходит мини-зажатие на начальном этапе, зажатие этих нервных проводников, нарушается кровообращение, мышц, которые находятся вокруг позвонка, нарушается сигнал в глазном дне, да, и нарушается сигнал, соответственно, в головном мозге. И поэтому наше зрение поступает, то есть информация, да, через зрение поступает неполноценно, то есть резкость не наводится, мышца становится ленивая, это говорят, дальнозоркость, или наоборот, тонус большой, то есть работает нестабильность, и глаз начинает себя прямо заставлять работать, чтобы увидеть что-то, да, а тут как бы проблема-то может быть просто в проводнике.
Ну и плюс глаз начинает вот заставлять себя, а тут еще и школа, и так огромная нагрузка.
А он и в школе нагружается, телевизор, телефон,
гаджеты,
компьютер, да, то есть книги читать там, да, надо как бы. И когда у ребенка есть проблема с спиной, с опорно-мышечным аппаратом, да, то есть он начинает же принимать какие-то разные положения, неправильные физиологическому восприятию, угол восприятия этого информации, да, которую он хочет уловить там, начинает сближаться с этой книгой, да, к примеру, или наоборот отдалять. Ну, в общем, такие нюансы, которые помогают нашему, вернее, наоборот, усугубляют ситуацию нашему зрению. Это вот когда мы начинаем приспосабливать окружающую среду под свое зрение.
Ну, вторичная получается такая проблема, когда вот я сутулюсь, голову низко опустила, и, соответственно, мне еще и добавляется зрение мое,
да,
которое портится.
Да, но вы же ее опустили почему? Потому что
мышцы слабые.
Да, физиологически вы уже не можете по-другому держать. Вам некомфортно, вам тяжело, вам наоборот, может быть, там хочется лечь, там кто-то же вообще прям ложится вот так на руку и полулежа читает.
Ну, это совсем уже плохо.
Это не потому, что, да, у него зрение уже плохое, это потому, что он по-другому сидеть, принять положение не может.
Усталость быстро наступает, утомление. Посидел, все, сил не осталось, а надо же дочитать, надо же уроки-то доделать.
Вот, и я вам сейчас расскажу. Если мышечный тонус, гипертонус, то есть сильный тонус в шейном отделе, то от этого появляются слабые мышцы в грудном отделе. То есть это взаимосвязь. Тут спазмируется, там расслабляется. Мы когда вот такое положение принимаем, кифоз наш начинает как бы немножечко округляться, то есть приспосабливаться, позвоночник начинает. И мышцы наши тоже начинают приспосабливаться. И потом, когда ребенку говорит, выпрями спину, он начинает это делать теми мышцами, которые, ну, рабочие.
Нагружены.
Они нагружены и рабочие, и, в общем, еще проблемы больше усугубляются.
Еще и перегружены. Получается, когда что-то одно работает за двоих, второе работать перестает.
Да.
Ну, или, по крайней мере, работает не в полную силу и разленивается еще больше.
Да, мышца же, она эластичная, там вот есть у нас в группе.
Укорачивается, получается, мышца, да, наверное, другими
словами. Да, так она еще и становится такая более плотная. И кровообращение там не стопроцентное происходит, потому что сосудики пережимаются. Нервные связи тоже нарушаются, потому что они передавливаются. Ну, в общем, тут много всяких сопутствующих проблем.
Ну, про проблемы, да, понятно. Но вопрос, какое решение будет тогда, что же все-таки делать? Вот поняли мы, да, что голову держать не получается долго, наступает усталость физиологическая.
Угу.
И дальше...
Вот есть хорошие комплексы упражнений при дальнезоркости, при близорукости, есть при сложном зрении разные упражнения, как на расслабление, так и на стимуляцию. Но в совокупности будет это все работать продуктивнее, когда это будет связано прямо со специальными физическими упражнениями на все тело. И потом точечно, да, мы работаем на шейный отдел, на мимические мышцы, которые тоже имеют место быть в нашем зрении, мышцы вокруг глазного яблока и причем внутренние мышцы. Я могу сейчас даже немножко рассказать об этом.
Да, это интересно.
Вот. И когда в комплексе это все прорабатываешь и делаешь, это опробовано прям на моем ребенке, и это работает. Это работает, и с окулистами были даже дискуссии, потому что легче же прописать очки, да?
Ну, проще, конечно.
Проще, и там закапать капли, и раз в полгода, например, сделать какой-то курс лечения с 10-14 дней, который тоже дает хорошие результаты.
Физиологически это получается, это что там, как это, приборы какие-то? Что
да, там есть там приборы, там есть какие-то тренажеры специальные, которые там смотришь даль, вблизь, там какие-то точки мигающие. Я вот до конца этих всех методик там не знаю, в этом именно в кабинете, но для своего собственного интереса, когда я сказала, что давай, Кать, дочь Катя зовут. Давай, Кать, попробуем отказаться от очков и провести эксперимент. Вот на месяц. Потому что она утром просыпалась, вот так очки одевала и снимала их только, когда спать ложилась, умывалась. Да? То есть, как бы у нее она вообще без них жить не могла. Я сама с рождения носила, не с рождения, а с раннего детства носила очки. Была в коррекционном садике даже. Видите, я без очков.
Ну да, да.
Оно не стопроцентное, но оно у меня не падает, оно у меня не ухудшается.
Но что же тогда делать? Вот наши радиослушатели, наверное, уже задались вопросом. Спросят: Марина, ну что же, что за, в чем секрет? С чего начать?
Значит, первое, да, с чего можно начать? Это обычно небольшая разминка. Там наклоны головы, ну, наклоны щадящие правильные. То есть я сейчас по радио, к сожалению, показать этого не могу, но я вам сейчас последовательность расскажу. Можно делать самомассаж шейного отдела. То есть это там, допустим, своей рукой, ладонью пощипать мышцы от затылка к седьмому шейному позвонку. Затем пощипать по расслабляющей методике, это получается от основания черепа по боковые мышцы ключицы. Где у нас щитовидка, тут трогать нельзя мышцы вообще. То есть как бы не надо.
Только с задней поверхности получается.
Задняя и боковая поверхность задняя, боковая. Шеи. Да. Затем, если без упражнений, да, сейчас вот брать, потому что если я начну упражнения рассказывать, начну там с фанатизмом все делать, сместят себе там шейные позвонки, и, в общем, может получиться потом плачевная моя практика по радио преподавать ЛФК.
Поэтому вот. Мы делаем массаж небольшой, самомассаж.
От головы к плечам, то есть по расслабляющей, если методике, то есть сверху вниз мы на мышцы должны воздействовать. Затем мимические мышцы берем просто вокруг глаз, вот своим указательным пальцем, двумя указательными пальцами, нарисовали очки вокруг глаза, вот по глазнице, то есть где кость у нас вот эта вот. И потом вот по этим нарисованным очкам, я деткам объясняю, приклеиваем стразики.
А то точечки такие.
Да, намечаем. Прям надавливаем прям на эти очечки. Продавили. Примерно получается всегда по кругу где-то 13-15 вот таких точек. Можно сделать несколько кругов. И самое интересное, у нас же там есть горизонтальные и продольные такие мышцы, которые глазное яблоко тоже держат. Вот если сжимают боковые, да, например, мышцы, то у нас дальнозоркость. Если как бы снизу сверху, то есть близо... Ну, не вникайте в это, в общем. То есть мышцы могут быть тоже в тонусе в глазном яблоке. А они будут, если есть проблема тонуса в шейном отделе. Потому что сигналы это какие передает нервная система. И нам надо расслабить эти внутренние мышцы. А как мы их расслабим? Мы же туда пальчиками не можем залезть.
Ну да, а как тогда?
Вот. Значит, нагреваем прям сильно-сильно ладони. Нагревая ладони.
Растираем друг об друга.
Прям, чтобы вот наше энергетическое поле было вот такое теплое в ладонях. То есть, как бы приятно было. И накладываем на наши глазницы сами ладони. То есть, не пальчики, а ладонь, вот как бы
сделать
чашечку.
Темно себе, глазком сделать
да,
темно.
Да, только не сдавливать глаз.
Не сдавливать, это вот как, по-моему, пальминка-то, да, называется упражнение? Да. Меня папа еще учил.
Да.
И открываем глазки и смотрим, ну, сколько-то минутку, да, наверное?
Ну, я немножко по-другому делаю. Мы открываем, закрываем глаза.
Так тоже можно.
Да, я считаю до 30, то есть детки на счет открывают и закрывают, да, и они вот под нашими ладонями, под своими ладонями это делают. Убирают ручки, и отсюда мы выполняем, после этого мы выполняем уже упражнения, уже на стимуляцию и продольных, и вертикальных мышц.
Ну, это глаза вверх, глаза вниз, вот так вот несколько раз, я правильно понимаю?
Да, да, да. Восьмерочку рисуем, цифры прописываем, потом с пальчиками играем. Например, там пальчик прикладываем к носику и отдаляем его от носика и следим. Потом играем двумя пальчиками чередуем. Ну, в общем, есть такие упражнения у нас на страничке.
А где можно посмотреть?
Это в ВКонтакте, группа ВКонтакте, называется ЛФК, школа ЛФК, формула здоровья. Можно подписаться, и там вот у нас есть такой видеоурок, он доступный, этот видеоурок для всех, как бы можно смотреть, и там все последовательно показано, прям показано, девочка-модель показывает, и я все рассказываю и комментирую.
Ну да, я думаю, это будет очень полезно, и желающие смогут присоединиться к группе, посмотреть, поизучать. Но, по крайней мере, сегодня мы рассказали, что можно сделать несколько упражнений важных. Uh-huh, это uh-huh. Вот массажик шеи, массаж глаз, пальчиками
массаж,
очки,
мимические.
И дальше делаем пальминг. Открываем глазки, закрыв лицо руками. Вот таким вот образом. Uh-huh, uh-huh. Ну, хотя бы это
уже. Да, разгрузить хотя бы после нагрузки.
Но это же полезно и взрослому человеку тоже, не только ребенку. Взрослые тоже и компьютер, там, и телефоны много смотрят.
Да, офисные работники, да, которые там много сидят за компьютером, за книгами.
Но, по крайней мере, наши слушатели смогут задуматься, потому что я вот, допустим, даже как-то и не отлавливала себя на мысли, что, оказывается, можно сделать массаж шеи. Вот вроде бы затекло, ну как-то, ну затекло, и некогда об этом думать, и бежишь и делаешь дальше. А оказывается, можно же остановиться и просто помассировать.
Да, есть еще хорошее упражнение после долгого сидения. Встать в полный рост, поднять две руки вверх, развернуть ладони к потолку или к небу, то есть неважно, это можно даже для водителя делать, когда вот долго едут, к примеру, да, и вышли на заправки, там потянулся, всем же хочется потянуться, а потянуться нужно тоже правильно. И после того, как мы сидели, встали, и тоже потянуться нужно правильно. Ноги на ширине плеч, руки подняли вверх, ладони смотрят в потолок, и 30 секунд мы поднимаем потолок, то есть как бы ладонями тянемся вверх.
Упираемся. Фактически.
Упираемся, да, то есть прям вытягиваемся. Затем ручки опустили, встряхнули, снова приняли тоже исходное положение руками. И попеременно 15 секунд тянется правая рука больше, да, то есть правый как будто потолок мы поднимаем. А левая, ну, слегка поддерживать, чуть-чуть пониже. Но при этом ее ослаблять не нужно в локте. Ее держишь прямо, а правой как бы больше тянешься. Вот всей широчайшей мышцей туловища. Затем то же самое делаешь левой рукой. Опустил, ручки встряхнул. Вот уже правильно потянулись. Есть, конечно, еще комплексы упражнений. Всех не расскажу. Но вот это самый такой простой, который он работает для того, чтобы отбалансировать, вернуть позвоночник в правильное физиологическое положение.
Ну, чтобы полегче стало вот эту усталость себя.
Конечно,
как стряхнуть.
Да. А почему 30 секунд? Потому что мышца и связка отдается на 29-30 секунде. То есть делать по 10-15 секунд, ну, это бесполезно. А если есть уже выносливость, уже такая подготовка, когда вы уже это делаете регулярно, то можно и до минуты так стоять, тянуться.
Меньше 30 секунд нельзя?
Нет,
больше?
Нет, сколько хотите? Бесполезно будет.
Угу. Спасибо вам огромное, Марина, за упражнение, за столь содержательную беседу. Ну, а наше время подходит к концу. Мы будем прощаться. Всем хорошего здоровья. Не забываем делать не только зарядку, но и гимнастику для глаз. До новых встреч!